«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте. Радиостанция «Говорит Москва». В столице 21 час 8 минут. Меня зовут Галим Вергасов. В эфире «Военный курьер». Хочу вам напомнить, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Говорит Москва». Оставляйте там свои комментарии. Кстати, сегодня это достаточно такой момент, ну, важный, потому что мы не можем в силу технических причин принимать звонки от наших слушателей, поэтому пишите там. Пишите там. Я вам еще напомню, что у нас есть телеграм-бот, говорит МСК, бот латиница в одно слово, и смс-портал по телефону +7 925 88 88 948. Со мной на связи из Донецка по телефону Александр Сладков. Александр Валерьевич, я тебя, к сожалению, сегодня не вижу, но рад, буду сейчас услышать. Привет.
Уважаемые радиослушатели, студия, Галим Маратович, добрый вечер.
Слушай, у меня есть для тебя много вопросов, но я тут хотел бы продолжить нашу, как бы, такую информационную повестку, которая сегодня была поднята в эфире радиостанции. Наш замечательный коллега Георгий Бабаян в своей вот программе несколько часов назад обсуждал такой момент. Сейчас тебе объясню коротко. Резников, министр обороны, в интервью Times английское сказал, что вот готовится наступление на юге Украины, там пойдет миллион солдат, всех сметут и так далее. Вот, и, в общем, эта тема обсуждалась, говорили о том, что это, конечно, просто момент такой информационной войны, чтобы, так сказать, поднять боевой дух граждан Украины. Вот, потом говорили о том, что вот подталкивают своих западных союзников, они для того, чтобы тебе побольше подкидывали им оружие, финансовую, наверное, какую-то помощь оказывали и так далее. А вот я за несколько часов до этого еще пока не услышал даже вот в трансляции то, что говорил Георгий Бабаян со своими экспертами, со своими слушателями. В своем телеграм-канале написал такую версию, что, ну, как предположение, а может быть, это просто, ну, скажем, такая дезинформационная идет операция, а ударят они в другом месте, и, конечно, не миллион человек, и не 100 тысяч, ну, скажем, там 1025 где-нибудь так потихоньку сгруппируются, соберут оружие, все, которое им там по всему миру там по несколько экземпляров там присылают, и нанесут удар. В эту ночь границу самураи, так сказать, перешли у реки, и что? Вот как ты думаешь, такая вообще логика вообще возможна?
Товарищ сержант.
Да,
вы
товарищ старший лейтенант.
Вы помните, как выглядит батальон, когда люди в пешем строю перемещаются в пункте постоянной дислокации?
Ну,
большая толпа?
Большая.
Это 250-300 человек. А ты мне сейчас говоришь о 25 тысячах. Они как тараканы должны гурьбой идти, гигантской гурьбой.
Вот, нет, ну
который
ты
только бери да стреляй.
Подожди, я тебе сейчас секундочку просто перебью. Я просто как продолжил эту мысль-то, вот, ну, так рассуждаю. Ну, вот была же операция, по-моему, «Багратион», когда, по-моему, 44-й это год, когда немцы ждали удара на юге фронта, ну, если смотреть на линию фронта, на южной его части, а мы ударили в Белоруссии через болото и нормально так ударили.
Согласен, но если речь идет о 2022 году, или речь идет о времени, которое происходит в 2022 году, о событиях, о разведсредствах, о космосе, о расширенной системе агентуры, то как это можно все незаметно сделать?
Не знаю.
Ракета быстрее человеческого шага. Даже быстрее автомобиля, который повезет 30 бойцов. А сколько нужно, чтобы перевести это стадо? У нас для того, чтобы десантировать, у нас хватает только самолетов на 1,5 десантных полка. Угу. Понимаешь?
Угу.
В каждом 86 человек рота.
Угу.
А мы говорим о тех технических средствах, которые доставят людей к линии фронта, и затем они еще и пойдут, выстроившись свиньей, то, ну, что мы же не можем говорить серьезно о таких вещах.
Ну, хорошо, ну, допустим, ладно, ну, не 30 тысяч, ну, какая-нибудь крупная диверсия, не знаю.
Ну, крупная диверсия, ну, уже
просто
происходит.
Я просто к тому, что это отвлечение внимания, или они, у них просто уже там крыша съехала, и вот они несут непонятно что.
Ну,
что
у них не съехала крыша, они ведут вполне устойчивую по своему накалу информационную войну. Они объявили 8 направлений возможных наступательных действий, и потом заявили, что применят свои силы только в одном направлении из 8.
Угу.
Они постоянно совершают провокационные или диверсионные действия на линии фронта. Пытаются прорвать линию фронта, укусить побольнее. Это есть такое.
Угу.
Но, извини, концентрация такого огромного количества войск. У нас были бы М-13, «Катюши», которые стреляли на расстоянии, понимаешь? А сейчас-то у нас ракеты такие, которые могут всех одновременно похоронить. Вот этих вот людей, приспособленных для наступления.
Ну да, но не все мы применяем пока что.
Ну да, Галим Маратович, я нахожусь сейчас в области гипотетики. Реальность, она более жестокая. Реальность, она более непредсказуемая. И обидная бывает. Поэтому мы ждем, как сказал Константин Куликовский боевикам, я жду вас здесь, наступайте.
Ну да. А вот тут наш слушатель спрашивает, Рафаэль, латиница написано, наверное, правильно прочел. Интересно, что мы еще не применяли, кроме ядерного оружия?
Мы не применяли оперативные ракеты. Мы воеводы не применяли с неядерными запасами. Мы не применяли многие ракеты воздух-земля. Мы не применяли ракеты морские. Мы не применяли в полном масштабе 9-тонные бомбы. Мы много чего не применяли. И вот я разговаривал с пленными на прошлой неделе, которые сидели на Азовстали и ждали, пока им разрешат превратиться в пленных. И, дождавшись этого, вышли, и с одним из них я беседовал, с другим, с третьим, и они рассказывали мне, самое страшное – это авиационные бомбы. Ни ракеты, ни туры, ни СПГ-9, ни гранатометы РПГ-7, а именно бомбы. Тоже не так часто применяем.
Но он имел в виду психологическую ситуацию или разрушительные их действия?
Ну, бомбы обладают несколькими поражающими факторами. Взрывная волна, осколки, вторичные осколки. Вот, поэтому там целая масса. И в том числе психологическая сторона применения этого оружия. Один свист в облаках чего стоит.
Ну да, помнишь, Великую Отечественную немцы сбрасывали бочки?
Ну, не помню, Галим Маратович.
Ну, нет, ну из истории.
Выглядим мы с тобой не очень, но все-таки не натянешь нас на свидетелей Великой Отечественной.
Читал, наверное.
Да, но были такие примеры, когда немцы кидали куски рельс с просверленными в них отверстиями, которые визжали, как поросята.
Ну, бочки тоже были, как бы, тоже дырявые, вот я читал.
Бочки, что... да. Ну, у противника с дырявым, с дырявой тематикой все нормально.
Да, дальняя связь. Слушай, вот сейчас у нас наш слушатель Брест задает тебе такой вопрос. А, Александр, добрый вечер. А как себя проявили терминаторы, вы не знаете? И почему мы армату не тестируем в боевых условиях?
Но мы говорим все-таки о тестировании арматы. Для того, чтобы протестировать, нужно подготовить для применения этих новейших танков определенные условия, которые бы позволили нам соблюсти все критерии оценки их применения. Стрелять просто в туман – это одно. Нам нужно посмотреть, как они ведут себя при воздействии артиллерии вражеской, при воздействии противотанковых средств, в движении, с экипажем, у которого, ну, не твердый глаз, когда он едет на раскрашенном в розовый цвет танке в ходе биатлона, а в боевой ситуации. Поэтому тут нужно тщательно подготовиться для того, чтобы результат зафиксировать и иметь его в виду при развитии этой базы, этих систем в дальнейшем. Это раз. Второе. Мы сегодня применяем огромное количество танков Т-62, Т-72, Т-80, Т-90 у нас активно применяются. У нас есть из чего стрелять, чем напугать противника и чем его боднуть так, чтобы он покатился в тыл к себе. Это раз. А вот первый вопрос не помню, Бреста.
Сейчас найду. Почему терминаторы не проявили себя?
Нет, ну что значит не проявили? Мы же не можем сейчас все инженерные выкладки довести до общественности. Терминаторы стреляют, терминаторы осуществляют боевую поддержку пехоты, и результаты должны попасть прежде всего на стол к конструкторам, к тем людям, которые из армии формируют технические задания для ВПК. И тогда уже мы обработанные варианты этой информации услышим и примем. Все очень интересно, да. Это же не может быть прямо перед глазами зрителей, размещенных на трибунах. Вот выходит терминатор и бьет там туда-то, туда-то. Невозможно.
Александр Валерьевич, я сейчас вот поймал себя на той мысли, что мы с тобой, наверное, впервые за 20 лет начали обсуждать различные боевые характеристики, как мы и раньше говорили, болты в томате, или как-то.
Ну, Галина Марач, надо признать, что я в ней разбираюсь, как свинья в апельсинах.
Ну да, но у нас вот тут читатели зато грамотные, я сейчас не буду зачитывать все, что там написали о свойствах, так сказать, видов различных вооружений, о бомбах, о калибрах и так далее. Вот, я вот что тебе хочу спросить. Я просто вот начал с того, что вот я послушал Георгия Бабаяна и как-то вот впечатлившись, начал с этого разговор. Ты лучше расскажи нам о пленных, с которыми ты повстречался. Удивительные товарищи, в общем-то. Ну, нам-то они не товарищи. Вот. Вот эта группа диверсионная, «Медведи СС», и как, в общем-то, практически они вроде бы, ну, 50-процентным составом, если даже не больше, в плену-то оказались?
Нет, выше процентов.
Да?
Ближе к 100. Я хочу сказать, что однажды я сидел в ресторане. Зашли два моих друга и сказали: у нас флаги трофейный, хочешь посмотреть? И я записал небольшой набор реплик, касающихся одного из знамени, на котором было изображено изваяние медведя, медвежья лапа с когтями. Там же был изображен трезуб. Это украинский знак с применением автоматов Калашникова. Такой трезуб Калашникова. И надпись «Медведи СС», диверсионная группа разведывательная. И мне стало интересно, что это. Ну, каким-то образом мы завершили эту тему, ограничив записью реплик, которые были изложены в телеграме. А потом я узнал, что существует такая группа. Это люди-наемники, которым платила деньги служба безопасности Украины, конкретно Олег Сильвестров, подполковник, по-моему, который курировал эту группу. Угу. Группа не входила ни в одну силовую структуру, это были наемники, которые получали обмундирование, деньги, вооружение, экипировку от волонтеров и гуманитарных деятелей Украины и гуманитарных деятелей США и Испании. Вот. Жили они жирно, были у них довольно дорогостоящие предметы вооружения и экипировки.
Угу. Ну вот. Вот.
И задача у них была организовывать войну. Перемирие, мы молчим, украинская сторона молчит. И вдруг в самом неожиданном месте появляется миномет, который начинает стрелять по нам. Одновременно украинские военные заводят жалобу на СЦКК, что это мы по ним стреляем. Мы говорим, нет, вы по нам. И все это будоражило ситуацию и мешало выполнению Минских соглашений напрочь. Вот эти люди этим и занимались, провокация. Они по ночам выходили и совершали диверсионные рейды по нашим тылам, резали людей в окопах, убивали, иногда вели бой, но почти всегда уходили. Вот такая, такой коллектив. Но самое странное, что уже понимая, что они идут в плен, находясь на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они вдруг вошли в состав «Азова». Некоторые, как черт от ладана, бегут от этой субстанции. А медведи СС взяли и ступили для того, чтобы уйти от формата, от формата наемника и стать, пускай даже азовским, но реальным комбатантом и солдатом.
Ну, это, наверное, главная причина, да, но вторая причина, я когда вот посмотрел на них и подумал, что если их раздеть, в общем-то, они от азовцев-то и не отличаются своими татуировками.
Нет, не отличаются, но дело в том, что они рассредоточились по разным группам пленных будущих. Угу. И они разбежались для того, чтобы их не поймали. Но случилось по-другому. Да, если раздеть, кстати, не у всех, на Колке, у Александра Кравцова, командира этого подразделения диверсионного, да, там много наколок, причем такие фюрер наколот от макушки до колена. Значит, Шухевич, фразы Шухевича, фразы Гитлера, вот, какие-то шевроны, портреты участников группы, цепи, ну там целая масса.
Да, но мне особенно понравилось, как они расшифровывали СС, вот после всех этих наколок. И...
Secret Service?
Нет, что-то там Special SWAT или что-то такое.
Ну, господи, как Семен Семенович, да, или Светлана Степановна, как о нас говорили.
Ну да.
Там какая разница, все доказано, строевым шагом на виселицу.
И еще мне понравился такой момент, как они начали... Ну, я просто сейчас слушателям скажу, мы работаем вместе с Сашей на телевидении, в студии Александра Сладкова. И я эти допросы, в общем, тоже видел. Ой, извини, интервью. Журналист берет интервью, да. Вот, и мне там, конечно, поразило, как они начали друг друга закладывать и говорить, кто сколько кого там расстрелял, как пленных там или... гражданских лиц, и все спокойненько так спихивали себя вину, да, на других абсолютно.
Но мне жутковато было, когда снайпер сказал, что я уничтожил 60 человек.
Да. Это, конечно... Ну, во всяком случае, он признался, остальные-то друг на друга кивали.
Ну да, такое было.
Не было такого ощущения, что потом хочется так тщательно помыться после общения с ними?
Но я все время тщательно моюсь после общения с врагом. Пытаюсь отмыть те флюиды, которые несут в себе что-то оставшееся человеческое. Я привык к грязи, которая исходит от них, но они же люди. Они со своими переживаниями. И я тоже не стаиросовая скотина. Я понимаю, что их ждет. Эти люди приговорены уже заранее не судом, но совестью. Поэтому вот это сложно говорить с будущим покойником. Хотя сколько Господь кому и как отмерил, тут нам сложно говорить.
Ну да, но ты уже встречал, по-моему, все разновидности пленных этой специальной операции. Помнишь, там уже были просто, еще когда Мариуполе шли в бои, были два или три человека, которые, так сказать, прибились к части, там что-то подметали, картошку чистили.
Вот, да, один из Ялты. Я когда узнал, я думал, из Крыма, оказывается, Ялта — это населенный пункт здесь, в Донецкой области. Вот. Да, и многие возмутились тогда, почему вы показываете как людей. Наверное, я не прав. Не знаю, у меня период романтизма в отношении пленных пропал. Нет, не знаю, что я их бью, как мух мухобойкой, но все-таки они враги. Да, в затруднительной человеческой ситуации они в плену, многие в наручниках. И когда меня спрашивают, нужно ли, чтобы снять наручники, я всегда говорю «да». И стараюсь, чтобы меньше страдали эти люди.
Ладно, мы
много они делали для того, чтобы страдали меньше мы.
Мы тему, наверное, сейчас вот эту закроем, продолжим во второй половине часа другую. Николаю 55, я хочу сказать, что обязательно задам этот вопрос Александру. Вот, а сейчас у нас новости.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Сразу вам напомню, что вы можете нас смотреть в онлайн-трансляции в официальной группе ВКонтакте «Говорит Москва» и в нашем телеграм-канале. Оставляйте там свои комментарии. Сегодня это как бы приобретает такую большую важность, потому что связаться с нами по телефону прямого эфира невозможно. Мы не можем принимать звонки, чисто по техническим причинам. Можете также отправлять свои сообщения в Телеграм, достаточно набрать там в поиске «Говорит МСК-бот» латиница в одно слово, а также есть СМС-портал по номеру 7-925-88-88-948. Саш, ты меня слышишь?
Да.
У нас вот тут наш слушатель, Николай 55, я хочу задать этот вопрос тебе. Добрый вечер, нет ли новостей о Патрике Ланкастере? Неделю не слышно. Патрик.
Слава богу, что нет новостей. У нас всегда новости связаны с тревожными какими-то сообщениями. Патрик, он работает, это свободный американский блогер. И когда сегодня говорят о больших сложностях военкоров в зоне проведения специальной военной операции, нет, Ланкастер работает, разъезжает со своим оператором. Иногда они вместе с другими иностранцами ездят. Там же работает и Техас, знаменитый блогер американский. Масса американцев, масса европейцев работает в зоне проведения операций, никаких проблем. Собирают данные, общаются с людьми, выдают это в интернет. Я не помню, чтобы они с кем-то согласовывали. У них давно есть своя репутация людей, способных отстаивать свою точку зрения, но не врать.
Но они в Донбассе очень давно.
Да, очень давно. Это нормальные ребята, которые работают, которых мы поддерживаем, мы морально и административный, если есть какая-то необходимость. А так, они одни из нас и работают.
Ну, слава богу. Ну, сейчас, наверное, такой самый вот болевой момент. У нас продолжается выдавливание врага с севера Донецкой республики, да, вот, я так понимаю, в южном направлении, в западном. Вот так, по-моему,
ну,
да?
Ну, в западном,
если я сейчас карту представляю. Вот. Знаешь ли ты какие-то, может, подробности, о которых там, ну, не говорили, или что-то сейчас происходит в данный момент?
Да ничего такого экстраординарного не происходит. Громятся склады боевиков украинских и националистов, и наймитов киевских. Ну, попадают в плен люди, какие-то перестрелки. Но все это на фоне нашего продвижения вперед. Мы забираем населенный пункт за населенным пунктом. Мы оставляем там силы, мы ротируем силы. Какие-то полки уходят на полигоны, тренируются, какие-то уходят на доформирование, потому что есть и погибшие, и раненые. Личный состав нужно, ну, возмещать эти потери. Плюс ко всему, какие-то новые виды, может быть, обеспечения, с ними надо ознакомиться, их нужно уметь применять. Вот. Ну, медленно, но уверенно мы меняем качество своего войска, действующего против неонацистов.
Ну вот, я читал, что сегодня, что, ну, по информационным сводкам там, блогерам, что, в общем-то, сейчас формируется такой достаточно серьезный плацдарм для дальнейшего наступления на Славянск.
Ну, это все висит в воздухе, но то, что касается отдельных элементов, здесь сложно говорить. Во-первых, военные умеют прятать свои замыслы, и, во-вторых, ну, тут столько событий одновременно происходит, что за одним каким-то сложно уследить. Здесь идет движение, идет активное планирование и выполнение этих планов, связанных с обороной Донецка. У нас рядом масса населенных пунктов, которые вызывают беспокойство с точки зрения артиллерийского огня по Донецку и Ясиноватой Горловке. Да. Это и Авдеевка, это Пески, это Красногоровка. Безусловно, мы размышляем и думаем, как же будут военные брать Славянск, Константиновку, Дружковку, Краматорск. Вот. Впереди большие события, большие и очень важные. Сможем ли мы остановиться? Должны ли мы остановиться? Навряд ли.
В каком плане?
Линия фронта не может превратиться в государственную границу. Она будет залита кровью буквально через 3 дня после нашей остановки.
Ну, естественно. Они получат еще более дальнобойное оружие и будут продолжать все это
да?
Свои, ну, преступления, в общем-то, военные совершать. Да. Тут еще один такой вопрос, хотя вроде как бы тему закрыли, но из уважения к нашим слушателям я тебе его прочту. Брест спрашивает. Александр, вы можете выделить из пленных самого кровожадного? Что он сделал?
Ну, самый кровожадный впереди – это Владимир Александрович Зеленский. Самый кровожадный. Это человек, который мог бы сделать для своего народа очень многое. И я помню Vox Pops, который я опубликовал. Ну, это скоростной опрос на улице репортером прохожих. Надеются ли они на Зеленского? И я вам хочу сказать, этот опрос набрал там несколько миллионов зрителей. Ничего такого особого там не было, кроме того, что люди говорили, а возможно этот человек и поможет нам, возможно, он остановит войну, возможно, он выполнит то, что он нам обещал. Так вот, солдаты нас обещали убивать, а Зеленский обещал мир, безопасность для детей, а оказалось, что он и потерял для Украины нынешней огромную территорию, он убил огромное количество людей, с той и с другой стороны линии фронта. И он поверг свою страну в пучину кровавую этой войны?
Ну, я надеюсь, что он потеряет, в общем-то, всю территорию. И я сейчас, в общем-то, рассуждаю только о том, в какой одежде он убежит с этой территории. Как Керенский или придумать что-то более оригинальное?
Ну, этот человек далеко не глупый и не такой трус, как мы хотели бы представить. Это решительный человек, но он выбрал свой путь. Я не думаю, что это путь самурая, потому что речь о чести, о выполнении своего слова, пускай даже силой, ну, каких-то будущих потерь для него, вполне вероятной жизни. Вот это было бы по-самурайски. А обмануть всех просто, надурить на четыре кулака, ну, тут много ума не надо. Хотя он совершенно стойко стоит на своем. На сумасшествие там.
Ну, я не знаю, я тут с тобой не соглашусь, что он, в общем, обладает каким-то там умом. Просто это актер, который играет по сценарию, который ему там выписывают. Где-то там в Лондоне, в Вашингтоне. Может, в Польше еще определенные эпизоды ему тоже там прописали. Вот.
Посмотрим.
Иван Юрьевич спрашивает. Александр, добрый вечер. Что там Нью-Йорк? Ну, в смысле, Нью-Йорк в Донбассе. Вроде брали давно еще, но так вроде не взяли.
Нет, пока не брали.
Не брали.
Но сегодня нельзя перемещаться быстрее ракеты пешком в Берцах. К сожалению, солдат все промеряет шагом собственным, поэтому это тяжело. Это тяжело. И шагать приходится под обстрелом на минных полях. Порой далеко шагать. Ну, ничего, дойдем. Будет и Нью-Йорк, будут и остальные города.
Ну да. И Варшава, и Берлин.
Ну да.
Все-таки вот сейчас, понимаешь, вот читаешь, и все время душа болит вот за Донецк. За Донецк, за ближайшие населенные пункты, с ним которые обстреляли. Я тут недавно узнал, кстати, что и родину моей мамы обстреляли. Торез, представляешь?
Торез, да.
Досталось. Ты представляешь, Торез, который находится...
Маму и Лавайску.
Да, который находится практически уже там рядом с границей России.
Ну да, совсем рядом. И отца в могилу, и там совершенно... нет обстоятельств, связанных с линией боевого соприкосновения. Стреляют.
Да. Тут у нас вот один слушатель, ну, видимо, такой, как бы, как характеризовать, Валерий, пишет, ждем мобилизации 15 числа. Он, видимо, намекает, что в России мобилизация, что ли, я вот что-то не понял.
Ну, наверное, ведь люди следят за событиями.
Заседание Думы, вот это имеется в виду?
Ну, наверное, в России он имеет в виду.
А, да.
Потому что мобилизация в мобилизованном Донецке и Луганске уже невозможна.
Да,
наверное, но... имеется в виду Россия. Я думаю, что если придет час,
но я думаю,
значит,
что...
мы возьмем в руки оружие и пойдем. Но пока весьма устойчивые успехи демонстрирует профессиональная армия.
Но мне кажется, что Валерий пытается нашими, так сказать, устами распространить очередную провокацию, как бы. Ну, вот, что о введении военного положения, мобилизации и так далее. Валерий, ну, нехорошо это.
Слушай, ну, подожди, человек интересуется, зачем ты такого?
Ну, не знаю.
Может быть, он дает нам повод успокоить общество в лишний раз. Много людей с вопросами обращаются ко мне. Вот, допустим, люди, близкие мне, которые отдыхают в Алупке, в Крыму, они говорят, когда надо будет уезжать оттуда.
А, вот, говорю, Валерий вот сейчас объяснился несколько. Телеграм-каналы пугают. Незыгарь, Кричевский и тому подобное.
Вот. Ну да, пугают. Война вообще страшное дело.
Валерий, ну я вам нам просто...
Нужно,
да.
Нам нужно подумать, чтобы не было общего призыва, нам нужно подумать об обеспечении тех людей, которые уже воюют. Всем необходимым обеспечить состраданием, обеспечить ощущением соучастности уверенности в том, что они делают все правильно, они спасители России. И так оно и есть. И нам необходимо каждым словом добрым, сказанным в их адрес, усилить их боевой потенциал в 5-10 раз. Вот это будет подходящий вариант. А призвать еще бедолаг, ну, зачем?
А смысл вообще я не вижу при такой армии.
Да?
Я просто к Валерию еще хотел обратиться. Вы понимаете, есть определенные телеграм-каналы, которые пытаются набрать как можно больше читателей, и когда вот такие распространяются, как это сказать, не знаю, ну, дезинформация, что ли, или слухи, то количество читателей растет, и, соответственно, все замечательно. А вы читаете наших военных корреспондентов, вот, Саша Сладкова, Сашу Коца, Евгения Поддубного, Руденко. Ну, не знаю, сейчас всех не перечислишь, где люди честные абсолютно пишут спокойно обо всем. Вот. А вот эти все...
Стараемся.
Да, вот эти все теории заговоров и неожиданных, так сказать, каких-то... Не знаю, как это даже сказать. Неожиданных... скандалов, что ли, неожиданных, не знаю, подскажи, может, ты, Саша, подскажешь, я не знаю, как это выразить, хоть, ну, словами нормальными.
Это вот. И есть нежданчик, который пытаются родить люди, не поддерживающие те решения государства, которые мы все выполняем. Ну, есть такие люди, они имеют право на свое мнение без абсолютно, но в ходе тяжелой годины, в которой мы живем, распространять и отстаивать вот такую точку зрения, это неправильно, я считаю. Нужно действовать унисон с государством. А потом мы разберемся, кто был прав, кто нет. Вот нас кляли, когда мы заходили в Чечню в 94-м году, что мы убийцы, что мы душители демократии, что мы не любим чеченцев, что мы убиваем там тех, а потом выясняется прекрасный город Грозный, прекрасные города Аргун, Гудермес, Новогрозный, великолепные села. Я помню до сих пор в 2003 году населенный пункт Галдген, в котором мы с моим другом бродим по полю футбольному с французским покрытием, подогреваемым зимой. Мы ходим по новым школам, по детским садам. Это все в чеченских селах. Ну что мы сделали плохого? Так и здесь посмотрим. Время рассудит. Но что мы делаем, я уверен полностью, это правильно и необходимо.
Да слушай, ну а кто тогда в 94-м об этом говорил? Это мы, может, тогда в 94-м не могли понять, а сейчас-то понятно, кто это, в общем-то, высказывал.
Те же самые, только вид сбоку.
Да, абсолютно. Все те же самые люди. Просто, может, до нас это не доходило, что это, ну, как бы, идет информационная война, абсолютно направленная против России.
Но мы не участники войны, информационные журналисты. Вероятно, мы являемся попутчиками каких-то пропагандистов или людей, которые занимаются информационным противоборством. Мы говорим правду, это сильное очень оружие, и грехом не воспользоваться в ходе какой-то войны отстаивания своих идейных позиций. Но мы стараемся говорить правду, это наше основное кредо, и мы должны отстаивать эту возможность до последнего.
Слушай, ну вот продолжение нашей заочной беседы с Валерием. А я вот читаю смс-сообщение. Можно ли верить сообщениям с той стороны о поражениях складов БК и баз техники в тыловых городах республик и больших потерях там? Иванович, Подмосковье.
Иванович. Можно ли верить? Я порой сам себе не верю. Надо проверять все. Надо стараться докопаться до истины. Если человек желает знать истину, он должен, ну, совершить какие-то действия. Это найти несколько источников, обеспечивающих информацией вот это явление. Поговорить с людьми, поговорить с теми, кто маломальски знает. У нас много экспертов, которые слышали от других экспертов про экспертизу, сделанную третьими экспертами. И в этом наша беда. Никто не хочет вляпаться в историю, ну, отстаивая какие-то фейки. Но, тем не менее, раз за разом люди ошибаются. Надо обращать внимание на работу профессиональных ловцов новостей, это репортеров. Они за свои слова должны отвечать.
Брест нам пишет. Скажите, пожалуйста, как идет восстановление Мариуполя? Ты там давно был?
Тяжело идет восстановление Мариуполя. Мы привыкли, и Рамзан Ахмадович Кадыров приучил нас. При восстановлении Грозного на каждом объекте в городе висит огромный щит, на котором написано: согласно плана номер 400, там условно 559, принятого правительством и подтвержденное правительством таким-то, выделено столько-то денег на восстановление или строительство этого объекта. Объект строит СМУ номер 400 под руководством...
Так, у нас со связью что-то происходит.
Дан в эксплуатацию, тогда-то, тогда-то. Фотография того, что есть, и фотография того, что будет. Вот таких вещей нет. Есть ли генеральный план по восстановлению? Ну, это не моя тема. Наверное, кто-то на волнах «Говорит Москва» ответит на этот вопрос. Что существует детальный план, существует детальный план финансового обеспечения, бюджетирования этого плана. Есть люди, которые будут делать это и уже делают. Мы, такой-то регион отвечает за это-то и это-то. Вот и все. Вот когда будут такие щиты, и когда люди за свои слова и действия будут отвечать, вот это будет приятно.
Тут смс-сообщение. Вечер добрый. Не кажется вам шизофренией целостность бандеровской инфраструктуры? От воды, электричества, дорог и так далее. Ну, имеется в виду, наверное, снабжение, водоснабжение, электрическое снабжение и... дороги. Вадим.
А что сделали?
Не кажется тебе, что это шизофрения, когда у бандеровцев инфраструктура целая, и вода, и электричество, и дороги, и все прочее? Это спрашивает Вадим.
Ну, Вадим, кроме бандеровцев там есть люди, дети, беременные женщины, больные люди, которые нуждаются в срочной помощи, в долгосрочной помощи, плановой помощи. Там есть люди, которые учатся, которые работают, которые идут к какой-то своей жизненной цели. Эти люди нам нужны как кровь, как воздух. Нужны в нашем лагере. Если мы будем перекрывать все и вся, то специальная военная операция превратится в обычную войну, когда наш солдат будет иметь перед собой только... поле, покрытое пеплом из сожженных костей азовцев там, или других каких-то военнослужащих. Нет, мы так не хотим делать. Мы идем и даем возможность людям жить. Те, кто попался, пожалуйста, будь ласка, в суд и на виселицу. Ну, при решении суда. Если не попался, воюй дальше до поры до времени. Кто не хочет воевать, не ходите воевать. И у вас будет все хорошо.
Слушай, мне еще, знаешь, чего хотелось бы? У нас времени уже не так много, где-то минутки 2.5. Вот чтобы ты о своих впечатлениях рассказал. Вот меня настолько поразило, я видел эти кадры, когда ты посетил, как-то громко звучит, ну, побывал, у подразделения резервистов, там, роты Дерамзес, командир.
О, это вот. Интересные ребята. И... Во-первых, там нет наций, там есть донецкий народ. Там есть люди, которые похожи на актеров. Один на Бельбеляглы, второй на Мохова, репортера. Ой, репортера, говорю, актера российского.
Сергей, да.
Там уверенные в себе люди, с хорошим настроением, стоящие на линии фронта, воюющие, дающие все свои силы безопасности Донецка. Это волшебные люди, ну, со своими слабостями, боязнью, голодом, которые они, в общем-то, не испытывают. Повар, который с огромным интересом спросил: вот, ребята, вот как я кормлю, как вам понравилось это блюдо. Со своим радушием на линии фронта. Это интереснейшие люди, которые превратились в солдат на время. Угу. И очень мотивированных солдат, у которых буквально за спиной их дома. Они не пройдут, враги. Эти люди их остановят.
Но повар, я надеюсь, там один был среди наших?
А, нет, повара два было. У одного бойца, который был экипирован не хуже ССОшника российского, был позывной повар. Но он, видимо, по приколу взял его еще до этого мема, который распространяется украинскими пленными в любом интервью. Я повар, я связист, я водитель. Вот. А второй повар, реальный повар, Володя, который кормил нас на передовой. Классный мужик. И я ему обещал купить хорошую большую кастрюлю и обязательно сделаю это.
Ну, отлично. Ты знаешь, меня еще вот что поразило, уже совсем остаются тут секунды, но просто хочу от себя сказать, что вот если раньше я смотрел твои съемки еще до начала специальной военной операции, ты приезжал куда-то на передовую, и там солдаты начинали, так сказать, ну как, укорять за то, что он не совсем по форме одет, вот, то сейчас совершенно, ну и как-то была такая, знаешь, вот дисциплинарная военщина, то сейчас люди расслабленные, но уверенные в победе и закаленные уже, вот, ну как, может, громко говорю, в боях. И вот это замечательно, вот смотреть на эти лица и слушать их, это отлично.
Я не видел ни одного грязного, неопрятного, растрепанного. Они стараются соблюдать форму одежды. Они
нет, ну тут идет разговор о пуговицах, что такая пуговица, такая. Все, мы выходим из эфира, Саш, к сожалению.
Все, да, Богом,
всем
друзья,
всего
товарищи.
Доброго. Слушайте, да, счастливо, Сань. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
До свидания.